Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Атлас мира». Еженедельный рассказ о жизни, людях, событиях, конфликтах, фактах и тенденциях, связанных с происходящим за пределами России и Северной Америки. У микрофона Александр Гостев. Первая тема выпуска. Это не революционные, но все же большие изменения. Так можно вкратце сформулировать итоги прошедших 26 мая выборов в Европарламент, которые заранее называли самыми важными за 40 лет существования этого института. Главные итоги. Умеренные правые и левые партии впервые утратили большинство. Заметно, хоть и не настолько, как ожидалось, прибавили правые популисты. Очень хорошо выступили зеленые. Итоги европейских выборов и то, как они повлияют на политику ЕС, для Радио Свобода прокомментировал чешский политолог и социолог, бывший заместитель председателя Европарламента Либор Роучек.
Евроскептики, националисты и правые радикалы действительно укрепили свои позиции, но это укрепление примерно соответствует тому уровню поддержки, который у них был в последние пару лет. Большого прорыва на правом фланге не произошло. Вместе с этим партиям очень далеко до парламентского большинства. Для парламента, в котором 751 депутат, это мало. Две крупнейшие фракции, народные партии и социалистов, стали слабее, но усилились либералы и зеленые. Вместе у четырех политических сил больше 2/3 полученных голосов. То есть переговоры по поводу кандидатуры главы Еврокомиссии и основных постов в руководстве европейских институтов теперь будут более сложными и многосторонними, но не более. Основные направления политики Евросоюза при этом особо не изменятся. Наибольшие шансы стать председателем Еврокомиссии по-прежнему у Манфреда Вебера, но здесь возможны варианты, какие-то соглашения, вплоть до того, что, как компромиссный вариант, эта должность, наконец, отойдет к представителю либеральной фракции.
Как оценивать успех зеленых? В чем тут причины?
Прежде всего, они хорошо выступили в самой крупной стране ЕС, Германии, а также в Британии. Но, к примеру, немного уступили в Австрии, где получили на один мандат меньше. Во многих странах, прежде всего Западной Европы, климатические изменения были одной из важнейших предвыборных тем. Это обсуждение приняло во многом мировой масштаб, что играет на руку зеленым.
Вымывание центра, ослабление центристских партий, о котором говорит Манфред Вебер, по вашему мнению, в Европе будет продолжаться? Или это временное явление?
Трудно говорить о долгосрочной перспективе 10 лет и более, но в ближайшем будущем, я думаю, эта тенденция сохранится. Тут, правда, важно иметь в виду, что слабеют две традиционные силы, располагавшиеся в центре политического спектра – христианские демократы и социалисты, то есть те, которые принято считать мейнстримом. Это видно на выборах и европейского, и национального уровня. Но дополняют этот политический центр, укрепляют свои позиции партии либо тоже традиционные, как либеральные демократы в Британии, либо более новые, вроде зеленых, которые, тем не менее, не являются антисистемными. Зеленые это доказали, когда в начале прошлого десятилетия входили в правящую в Германии коалицию. Они вели себя вполне ответственно. А поскольку права человека и гражданские свободы относятся к числу их приоритетных тем, то это может быть основой для формирования европейской внешней политики. Тут у них точки соприкосновения с традиционными партиями. Это ясная прозападная ориентация, как у любой политической силы, ставящей во главу угла уважение к правам человека.
Если говорить о европейской внешней политике и ее важнейших направлениях, в том числе отношениях с Россией, на нее исход этих выборов как-то повлияет?
Радикальных изменений не будет, но усиление правых популистов и националистов, симпатизирующих Кремлю, может привести к тому, что они будут чаще поднимать какие-то вопросы, касающиеся отношений с Россией в выгодном Москве духе. Но, собственно, там, где партии этого направления уже у власти или входили в состав правящих коалиций, например, в Австрии и Италии, в последние годы были попытки добиться ослабления или отмены санкций против Кремля. Или, скажем, в том, что касается урегулирования российско-украинского конфликта. Здесь от этого фланга нового парламента тоже можно ожидать каких-то пророссийских инициатив.
Можно ли сказать однозначно, эти выборы усилили ЕС или ослабили?
Я тут смотрю на вещи позитивно. Думаю, скорее усилили. Хотя бы потому, что активность избирателей оказалась самой высокой за последние десятилетия. Причем она возросла во всех без исключения странах. Более активно вели себя не только сторонники антиевропейских сил, но и те избиратели, которым интересы Европы не чужды, которые считают европейский проект своим. За счет этого европейская идея выиграла.
Напомню, что о результатах выборов в Европарламент в интернете интервью моему коллеге и соавтору Ярославу Шимову рассказывал чешский политолог Либор Роучек. В эфире программа «Атлас мира», в студии Александр Гостев. В Испании 26 мая одновременно состоявшиеся выборы в Европарламент, в региональные органы власти и в муниципалитеты вновь показали, что в стране нет и не появится в скором времени политическое большинство, способное обеспечить стабильное правление. Эти выборы, как и выборы парламентские 28 апреля, не выявили ни одной партии, способной самостоятельно править ни на уровне страны, ни на уровне крупных городов и регионов. А формирование правящей коалиции представляется очень непростой задачей, учитывая позиции возможных союзников. Правительства в Испании как не было, так и нет, и сформировать его не удается. Однако победившая 28 апреля Испанская социалистическая рабочая партия и на выборах в Европарламент все же набрала больше голосов, чем другие партии. Однако абсолютного большинства, как и на апрельских выборах, партия не получила. О ситуации рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Испании Виктор Черецкий.
Педро Санчес руководил и предыдущим правительством социалистов, продержавшимся у власти всего 10 месяцев. В программе партии доминируют обещания социального характера. Педро Санчес.
Мы добиваемся социальной справедливости. Мы добиваемся всеобщего благосостояния. Мы обещаем сделать бесплатными и доступными детские дошкольные учреждения. Мы хотим, чтобы и получение высшего образования стало бесплатным. Наша задача – постоянно повышать минимальную зарплату и выплаты семьям в связи с рождением ребенка. Особой заботой будут окружены матери-одиночки. Государство всеобщего благосостояния предусматривает и увеличение ассигнований на медицинское обслуживание, на выплаты инвалидам, на пенсии по старости, на защиту материнства и детства.
Санчес и раньше проводил активную социальную политику в последние два месяца перед выборами. Была повышена зарплата чиновникам, пособия для безработных старших возрастов, мужчинам стали предоставлять отпуск по уходу за новорожденными. Но главной мерой стало повышение минимальной зарплаты. Ранее она составляла 700 евро, а теперь 900. Правда, как отмечают независимые наблюдатели, все эти меры, принятые в условиях затяжного финансово-экономического кризиса, болезненно сказались на бюджете страны и рынке труда. К примеру, многие работодатели не смогли выполнить правительственные распоряжения увеличить зарплату и уволили сотрудников. В итоге за последние месяцы безработица увеличилась на 100 тысяч человек и вышла на уровень почти 15% трудоспособного населения. Тем не менее, сильная социальная политика, как ее именуют сами социалисты, или беззастенчивый подкуп избирателей, по выражению их оппонентов парламентской оппозиции, дала на выборах определенные результаты. Впрочем, к примеру, по мнению известного блогера Рафаэля Пала, многие испанцы голосуют за социалистов вовсе не из-за обещанных благ, а по традиции, в память о той положительной роли, которую они сыграли в 80-е годы в ходе перехода Испании от диктатуры генерала Франко к современной демократии. Рафаэль Пал.
Что можно сказать о тех, кто голосует за социалистов? В принципе, это обычные, нормальные, не бунтовщики, не революционеры, которые хотели бы переделать мир. Это лица, которые связаны определенной традицией. Они считают себя сторонниками левой, единственной, по их мнению, прогрессивной идеологии. То есть, на мой взгляд, они остались в 20 веке, когда у нас доминировала подобная точка зрения. Все давно изменилось, но многие по-прежнему связывают социалистов с демократией и прогрессом, а правых с гражданской войной 30-х годов и реакционным режимом генерала Франко.
Между тем, хотя социалисты и получили больше депутатских мандатов, чем другие партии, сформировать правительство самостоятельно они не могут. Для этого требуется не простое, а абсолютное большинство, не менее 176 из 350 парламентских мест. Да и для нормального функционирования правительство должно опираться на парламентское большинство. А посему соцпартии придется искать союзников. В этом качестве ей предлагают себя левые популисты из партии Podemos «Мы можем». Между тем, многие наблюдатели предупреждают о возможных рисках для социалистов от союза с Podemos. Социалисты все же являются приверженцами демократии западной модели общества, а популисты – венесуэльского режима Чавеса Мадуру. Они против рыночной экономики и правил Евросоюза, выступают за национализацию банков, за ликвидацию монархии в Испании, за свободную миграцию в Европу граждан развивающихся стран. Ну а для начала Подемос требует в ультимативной форме от своих потенциальных союзников согласия на такие социальные расходы, которые не выдержат бюджет ни одной даже процветающей страны, не только кризисной Испании. Рафаэль Пал.
Электорат Подемос – это бунтари против существующей системы, против порядков цивилизованного общества, против всего, о чем принято писать в прессе и говорить в университетах. Им все надоело, они не хотят быть в системе, быть законопослушными, они протестуют.
Еще один кандидат в союзники соцпартии – каталонские сепаратисты. Они готовы поддержать Санчеса, но не скрывают, что условия их поддержки – согласие социалистов предоставить Каталонии право на самоопределение. А это нарушает конституцию страны. Кроме того, против потенциального раздела государства выступает и руководство, и активисты, и электорат соцпартии. Депутат парламента от левых республиканцев Каталонии Жуан Тарда об этом, естественно, знает. Тем не менее, он полагает, что в ходе более тесного сотрудничества с социалистами сепаратистам удастся добиться своего.
Мы считаем, что наши связи могут быть взаимно полезными. Ведь правительство социалистов, к тому же поддержанное Подемос, будет более склонно к диалогу, будет больше прислушиваться к нашему мнению, чем какое-либо иное правительство. Что будет дальше, не знаю. Но я уверен, что уже само желание выслушать нас позитивно.
Таким образом, сложившейся вокруг социалистов ситуации может быть два решения. Первое. Соцпартии в ближайшие недели удастся умерить радикальные требования своих союзников, найти компромиссы и сформировать при их поддержке правительство. Второе. Если компромиссы найдены не будут, социалистам придется предоставить возможность сформировать кабинет правоцентристской народной партии, оказавшейся в парламенте на втором месте по числу депутатов. Народники могут возглавить правый альянс. У них есть союзники – либералы из партии «Граждане» и консерваторы из партии «Вокс» – «Голос». Член руководства народной партии Андреа Леви.
Думаю, что отношения лидера социалистов Педро Санчеса с его союзниками, популистами и сепаратистами, не могут быть устойчивыми. Альтернатива – наша партия и ее партнеры. Мы ничего не скрываем от избирателей, действуем в условиях полной гласности. Планы мы обсуждаем с нашим основным союзником – партией «Граждане». Ожидается, что к нам присоединится и партия «Вокс». Я лично согласна далеко не со всеми предложениями «Вокс». Тем не менее, эта партия последовательно выступает в поддержку нашей Конституции против сепаратизма. Так что я думаю, что у нас достойная альтернатива социалистам, которые ради власти готовы пойти на сделку даже с теми, кто бросает вызов испанской демократии. Такие союзники делают крайне слабым возможное правительство Педро Санчеса.
«Вокс» – относительно новая партия, которая впервые прошла в испанский парламент. Она поднялась за счет консервативного электората, в прошлом голосовавшего за народную партию или граждан. Многие наблюдатели, исходя из программы «Вокс», считают ее довольно радикальной и ультраправой. К примеру, эта партия предлагает восстановить упраздненную почти 20 лет назад обязательную военную службу, навсегда отобрать автономию у басков и каталонцев, лишить важных компетенций и все остальные регионы, в частности в области правосудия, образования и здравоохранения, сосредоточить всю полноту власти в центре. «Вокс» предлагает построить в североафриканских городах-анклавах Испании, Сеуте и Мелильи, стену наподобие существующей в Израиле, чтобы отгородиться от мигрантов-африканцев, а также упростить процедуру выдворения тех из них, кому удастся проникнуть в страну. Еще одно предложение – позволить населению использовать спортивно-охотничье оружие для самообороны. Поддерживает партии «Кориду», которую хотят запретить защитники животных. Лидер «Вокс» Сантьяго Абаскаль считает, что его партия собрала в своих рядах патриотов.
Vокс стал партией многих испанцев, людей разных возрастов и взглядов, которые раньше голосовали за другие политические силы или вообще не голосовали, поскольку не отождествляли себя с какой-либо идеологией. Особенно много у нас молодежи от 18 до 24 лет. Ее присутствие все больше ощущается на наших митингах. Молодежь поддерживает нас и в социальных сетях. Впрочем, у нас много и противников, которые заявляют, что если мы выступаем против сепаратистов, то значит мы фашисты. Если высказываемся против нашествия нелегалов, то расисты. А если нам нравится коррида, то мы ретрограды.
Тем временем правый альянс, как и левый, представляется многим наблюдателям нежизнеспособным. Во-первых, он может прийти к власти лишь с согласия социалистов, поскольку не имеет большинства в 176 мест. Во-вторых, есть сомнения в том, что Вокс сможет ужиться с гражданами, самым либеральным крылом правого союза. Впрочем, определенный опыт сосуществования у них уже имеется. По результатам прошлогодних выборов региональный парламент Андалузии, самого большого автономного региона Испании, трем партиям удалось договориться и сформировать местную администрацию. Главное, что объединяет правых, это общая экономическая политика. Основной своей задачей все три партии считают борьбу с кризисом и безработицей, для чего они намерены стимулировать предпринимательскую деятельность. Тем не менее, не исключается и вариант, когда ни правым, ни левым договориться между собой о создании правительства не удастся. Тогда страну в скором времени ждут новые парламентские выборы.
Напомню, что этот репортаж подготовил корреспондент «Радио Свобода» в Испании Виктор Черецкий. В эфире программа «Атлас мира», в студии Александр Гостев. Исследование под названием «Идеологическая поляризация в обществах стран Балтии» провел недавно Институт философии и социологии Латвийского университета. Это более 3000 личных интервью, в которых социологи выясняли отношение респондентов к прозападной ориентации их стран, выявляли антииммигрантские настроения, говорили об отношении к России, удовлетворенности жизнью и обеспокоенности политическими проблемами вообще. Наиболее однородным и сплоченным оказалось литовское общество, а вот в Эстонии и Латвии обнаружился существенный раскол. Эстонские либералы составили самую многочисленную группу мнений в стране – 51% респондентов, националисты – около 40%. Первые к России относятся прохладно, вторые – с явным неодобрением. В Латвии, наоборот, лагерь антизападников наиболее многочисленен. 55% респондентов настроены пророссийски, в то время как антироссийских националистов около 44%. Группа либералов в Латвии составила ничтожные 2%. С одним из авторов опроса, социологом Мартиншем Капрансом, побеседовала корреспондент «Радио Свобода» в Риге Мария Кугель.
Главная причина – различие в структуре общества. Общество в Литве, насколько мы знаем, достаточно однородно этнически. В Латвии и Эстонии мы говорим об этнических группах, представители которых идентифицировали себя в опросе как латыши или эстонцы, и русскоязычных, представленных в основном этническими русскими. В Латвии различия в геополитическом контексте между обеими этнолингвистическими группами очень значительны. Но они исчезают при обсуждении чувствительных вопросов, не связанных с геополитикой, о фундаментальных проблемах государства, экономических трудностях, социальном неравенстве. Почему так происходит? Первое, что приходит в голову, виноваты СМИ. Обе группы используют для подпитки своего геополитического воображения и представления о стране, в которой они живут, совершенно разные источники. Все исследования аудитории показывают, что наиболее популярный телеканал у русскоязычных зрителей – это Первый Балтийский. Он в основном ретранслирует контент «Россия-1». Но не стоит переоценивать роль СМИ. Люди не автоматы, они не соглашаются по умолчанию со всем, что им говорится. Важную роль играет наследование установок и представлений предыдущих поколений. Среди латышей в советское время не культивировалось отношение к НАТО как агрессору. Официальная точка зрения никогда не приживалась полностью. И когда независимость была восстановлена, представления легко изменились. В среде русскоязычных ситуация полностью противоположная. Я уже не говорю об отношении к истории, к событиям 1940 года.
Отношение к западным ценностям совпадает с геополитическим разделением мнений. Сторонники России все являются сторонниками традиционных так называемых ценностей. И где искать тех самых либералов среди русскоязычных?
Так называемые европейские русские составляют наименьшую часть русскоязычных общин и в Латвии, и в Эстонии. Большая часть латвийских русских занимает прагматическую, умеренную умеренную позицию. Они, с одной стороны, не настроены крайне антизападнически, но, с другой стороны, никогда не займут выраженно критическую позицию по отношению к России, поскольку рассматривают ее как источник своей культурной идентичности, не политической, имея в виду язык, Серебряный век и так далее. Этот кластер находится посередине между, очевидно, прокремлевской и маленькой еврорусской группами, и он доминирует. Нет гарантии, что эти люди всегда будут сохранять умеренность. В соответствующих ситуациях, таких как недавняя реформа школ, их может поджечь ощущение угрозы их идентичности и давления на их права. Но возмущение не является их постоянным настроением. Их прагматизм основан на взвешивании возможностей. Евросоюз дает работу, они выступают за Евросоюз. В украинском вопросе они всерьез не хотят становиться на сторону России, а Украина и подавно. Ну, так не поддержу ни ту, ни другую. Таков был самый распространенный ответ на вопрос о роли сторон в конфликте. Этот ситуативизм, колебания вслед за конъюнктурой, очень свойствен самому крупному кластеру русскоязычной общины. Эмпирически их позицию очень сложно уловить, потому что она гуляет. У социолога возникает вопрос, действительно ли это колебание вслед за линией партии есть идентичность, или за этим стоит что-то еще?
Что касается Эстонии, куда скорее, к какому кластеру относятся русскоязычные?
У эстонцев очень велик либеральный фланг, он заметно больше, чем националистический. Я бы сказал, что те, кто не живет в Нарве или в самых русских районах Таллина, скорее примыкают к либералам. Им легче идентифицировать себя с этим набором ценностей, поскольку он не обременен этнической нагрузкой. Но что мы увидели сразу, это то, что в Эстонии усилились антииммигрантские настроения. Это невозможно отрицать, данные это демонстрируют убедительно. Мы проводили опрос в январе, в Эстонии шла предвыборная кампания, в которой крайне правая консервативная народная партия Эстонии вышла с довольно сильными лозунгами. И вот вопрос, измерили ли мы общественное настроение, разожженное этой партией, или она сама, исследовав общественное мнение, давно обнаружила, что отношение к иммигрантам резко изменилось и соответствующим образом адаптировала свою повестку. Для леволиберальной центристской партии, которая стремилась удержаться у власти, осталось немного вариантов для создания коалиции. В результате родилось суперпрагматическое соглашение, которое в любом случае осложняет политический климат Эстонии.
Напомню, что с рижским социологом Мартиншем Капранцем беседовала корреспондент «Радио Свобода» Мария Кугель. Вы слушаете «Атлас мира». У микрофона Александр Гостев. Продолжим разговор о европейских событиях и о странах Балтии. В Литве 26 мая состоялись также и выборы нового президента страны, которым стал 55-летний экономист Гитанас Науседа. Он шел на выборы как независимый кандидат, подчеркивавший свою независимость от политических партий. При этом Науседа в целом придерживается тех же геополитических ориентиров, что и уходящий президент Даля Грибаускайте. С подробностями из Вильнюса наш корреспондент Ирина Петерс.
Литовские избиратели в европейском тренде. Им, как это теперь нередко случается на выборах в разных странах, больше оказался по душе непартийный кандидат. Эмоционально открытый, демонстрирующий миролюбие в политике и семейственность в личных отношениях. Гитанас Науседа, ему 55, клайпедчанин, закончил экономический факультет Вильнюсского университета, доктор социальных наук. Много лет работал в одном из банков Литвы. Говорит по-английски, немецки и по-русски. У него есть коллекция старинных книг. 30 лет в браке с супругой Дианой. Она преподаватель школы бизнеса Вильнюсского университета. В семье двое дочерей, которые учатся за границей. Гитанас Науседа проповедует политическую открытость в буквальном смысле. Президентский дворец в Вильнюсе он хочет превратить в открытое для общества пространство. Главная цель в экономике – изжить существенное социальное разобщение. Сотрудник Института истории Литвы Альгимантас Каспаравичус.
Я бы выделял определенную ностальгию литовцев по здравому смыслу, умеренности и поистине независимому президенту. Науседа, по сути, говорил за себя. И моральная поддержка таких лидеров, как Квальдас Адамкус, личность самого претендента. Хотя он не имеет политического опыта, все-таки политически грамотен, не противопоставляет политические принципы, ценности здравому прагматизму, без которого невозможен политический процесс, по крайней мере, невозможен устойчивый мир, Европе. В том плане, господина Науседу, я бы ставил в один ряд с такими видными деятелями современной Европы, как Жан-Клод Юнкер или же канцлер Германии Ангела Меркель. Науседа, на мой взгляд, более западный европейский лидер, нежели восточноевропейский. Он европеец не только по образованию, по внешнему виду, но он европеец по содержанию мысли, обнадеживает. И с приходом Науседы, на мой взгляд, Литва, ее политическая жизнь получит новое дыхание, новые возможности геополитической стабильности и определенного социального прогресса. Не имеет никакого негативного исторического шлейфа. Во время кампании, когда упрекали, что он банкир или связан с банками, так это вышло наоборот. Литовцы доверяют богатым людям и исторически помнят, что первый президент Литвы Антанас Сметона тоже около 15 лет работал в Вильнюсском банке. Вот эта служба не помешала стать истинным патриотом Литвы и первым президентом. Господин Науседа, я так полагаю, более широко смотрит на политические вещи и определенно понимает литовские национальные интересы. Он способен воспринимать идеи как справа, так и слева, разных партий, движений и слоев населения, чтобы эти национальные интересы воплотить в жизнь. Показал, что он является частью нынешнего литовского общества.
Это было мнение политолога, сотрудника Института истории Литвы Альгиментаса Каспаровичуса. А теперь, что говорят сегодня прохожие на улицах Вильнюса по поводу избранного президента Гитанаса Науседы?
Трудно сказать, как себя поведет человек в такой роли. Хотелось бы, чтобы это было сплочение, не разъединение. Дела, которые бы не отталкивали людей, страну, чтобы развитие было в сторону позитивного направления, а не злости, отчуждения.
Его спокойствие помогает многому еще научиться.
Может отстаивать свою позицию.
Все мы надеемся, что это изменится. Зарплаты побольше, работ.
Он новый человек. Мне хотелось, мне они уже надоели, старые все обещания.
Тоже дает обещания?
Ну, все должны дать. Культурный, интеллигентный человек, не наглый. Ну, мне они оба нравились, и один, и вторая. Даля Грибовская тебе нравилась.
Что пожелаете избранному президенту во внутренней политике и во внешней?
Распри эти все, чтобы кончились. Все имя в обществе и в СМИ. Тоже. Районы отсталые. Там и зарплаты, там и люди бедно живут. Во внешней политике как бы хорошо все.
Посмотрим, какая команда будет, как будет работать. Не сдаваться, за Литву вперед, иметь свое мнение.
Это были голоса прохожих на улицах Вильнюса.
Напоминаю, что над этим репортажем работала корреспондент Радио Свобода в Вильнюсе Ирина Петерс. Вы слушали программу «Атлас мира» – еженедельный рассказ о жизни, людях, событиях, фактах и тенденциях, связанных с происходящим за пределами России и Северной Америки. Продюсер выпуска Андрей Амочкин, автор и ведущий Александр Гостев. Всего вам доброго!